Свободы. У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Новое предложение объединить Москву и Московскую область. Папа Римский встретился в США с жертвами католических священников-педофилов. Первый тюремный срок рейдерам в России. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Тема российская, московская. Мэр Москвы Юрий Лужков считает необходимым в ближайшее время приступить к процессу слияния Москвы и Московской области. Ранее с подобным же заявлением, но об объединении Санкт-Петербурга и Ленинградской области выступила петербургский губернатор Валентина Матвиенко. Об этой тенденции наш корреспондент Олег Кусов.
Уже несколько месяцев в Министерстве регионального развития обсуждают административно-территориальную реформу, сообщают российские средства массовой информации. Реформа эта предполагает создание новых 10 макрорегионов, которые возглавят своего рода супергубернаторы. Инициаторы реформы убеждены, что благодаря появлению новых макрорегионов удастся выровнять социально-экономическое положение в регионах-донорах и дотационных субъектах Федерации. Эксперты полагают, что данная концепция спровоцирует новый виток обсуждения темы укрупнения регионов. Фактически эта дискуссия уже началась с Петербурга и Москвы. Во вторник губернатор Петербурга Валентина Матвиенко заявила о том, что готова инициировать процесс объединения Петербурга и Ленинградской области и представить Дмитрию Медведеву идеи об упрощении механизма объединения субъектов Российской Федерации. Затем мэр Москвы Юрий Лужков предложил в ближайшее время приступить к процессу интеграции Москвы и Московской области. На объединении столицы и Московской области Юрий Лужков не настаивает. Российский экономист и политолог Михаил Делягин обращает внимание, что подобные заявления были сделаны накануне смены лидеров в Кремле.
Путин достаточно давно сказал, что таких объединений не будет, но он же уходит. И хотя он забирает с собой в Белый дом почти все рычаги власти, до которых может дотянуться, все равно президентом будет уже не он. И власть постепенно будет перетекать от Путина к Медведеву. Это примерно понятно. И на это реагируют все, в том числе региональные лидеры, ну, Кадыров реагирует по-своему, там, зачистка оппонентов, насколько можно понять. Логика есть административная, всем хочется расширяться, всем хочется сказать «ам», всем хочется увеличить свои полномочия. Но есть и реальная, как бы, компонента, потому что действительно граница Москвы по МКАДу и по некоторым выделенным районам абсолютно условно. Огромное количество людей живет в Подмосковье, в ближнем, работает в Москве, и некоторые из них чувствуют себя вполне москвичами. Это единый хозяйственный организм, если брать Москву и прилегающие к МКАДу регионы, скажем, даже все ближнее Подмосковье, то есть 30 километров от МКАД, это практически единый хозяйственный организм с Москвой. И административное деление, оно условно. Другое дело, что оно совсем не обязательно мешает бизнесу. Скажем, подмосковная бюрократия при всех своих ужасах, она все-таки производит впечатление более работоспособной, чем московская. С другой стороны, есть примеры, когда, скажем, в свое время Тэтчер ликвидировала лондонское самоуправление, разбила город на несколько округов, абсолютно искусственно, но и город от этого не рассыпался. Дальше город. Так что я думаю, что без укрупнения Москвы и Подмосковья можно обойтись. Существенно, что это приведет к созданию суперрегиона огромного, который перетянет на себя еще больше финансовых административных полномочий, чем Москва. Так что я думаю, что эта инициатива понимания не найдет, поддержана не будет, но, по крайней мере, это будет элемент оживления взаимодействий московских властей с федеральными.
Говорил российский экономист и политолог Михаил Делягин. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко высказывается за объединение Северной столицы и Ленинградской области уже не впервые, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Эта идея появилась у губернатора не сегодня, по меньшей мере 2 года назад. В городском парламенте уже шли оживленные разговоры на эту тему. Валентина Матвиенко еще прошлым летом говорила, что может привести тысячи аргументов в пользу объединения Петербурга и Ленобласти, но что это вопрос непростой, и для его решения, возможно, даже придется прибегнуть к помощи референдума. Матвиенко объяснила тогда, что даже если не ставить вопрос об объединении города и области, то их интеграция все равно происходит постоянно, так что этот вопрос рано или поздно поставит сама жизнь. Этот взгляд на проблему, в принципе, разделяет политолог, заместитель главного редактора аналитического еженедельника «Дело» Дмитрий Травин, который, впрочем, считает, что добиться реального объединения будет сложно, хотя бы из-за сопротивления губернатора Ленобласти Валерия Сердюкова.
Ведутся разговоры давно, но объединение не происходит, потому что Матвиенко может быть и за, но Сердюков против, он не хочет отдавать свой регион. В принципе, сейчас, конечно, ситуация может измениться, потому что вообще новая власть, новая ситуация в правительстве, возможно, какие-то люди из Петербурга пойдут снова в Москву. Тоже Матвиенко поговаривают, что она может пересесть на какой-то московский пост. Ну, что касается целесообразности, то я думаю, в целом это разумное решение было бы, потому что, хотя Петербург и область в целом не составляют единого хозяйственного комплекса, но Петербург и ближайшие пригородные зоны давно уже единая система. Значительная часть петербуржцев по полгода живет в области. Люди из области едут в Петербург на работу. Поэтому создание единого субъекта федерации, конечно, помогло бы оптимизировать финансовые потоки, лучше организовывать управление этим регионом.
Говорил политолог, заместитель главного редактора еженедельника «Дело» Дмитрий Травин. У противников объединения Петербурга и Ленинградской области свои аргументы, говорит экономический обозреватель газеты «Дело» Андрей Заостровцев.
Достаточно заглянуть в бюджетный кодекс. Если у нас произойдет объединение, то Петербург становится просто городским округом, а не субъектом федерации. Это гораздо меньше налогов, ну и, соответственно, гораздо меньше бюджет. И придется обращаться за помощью вот в этот единый новый субъект или какие-то трансферты из центра получать, опять же, через этот новый субъект. Поэтому с точки зрения общественных финансов вот это объединение, оно выгодно области и невыгодно Петербургу. Статус Петербурга не сохранится. Это просто прописано в законе. Я еще раз призываю тех, кто в этом сомневается, прочитать бюджетный кодекс. Жители Ленинградской области могут немного выиграть. Я не скажу, что они озолотятся. Нет, конечно. Но, естественно, у Петербурга возникнут трудности с финансированием собственных программ, потому что все-таки придется новому губернатору считаться с областью. И фактически ведь у нас выборов-то нет. Если бы были выборы губернатора объединенного региона, тогда Петербург бы имел преимущество. А так никаких преимуществ.
Говорил экономический обозреватель газеты «Дело» Андрей Заостровцев. Противники идеи укрупнения регионов опасаются увеличения численности региональных бюрократов. Они сомневаются, что можно эффективно управлять территориальными гигантами. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российский «Аэрофлот» готов вести переговоры о покупке доли в итальянской авиакомпании «Алиталия». В Самаре правозащитники провели пикеты против пыток и жестокого обращения с задержанными в милиции. Власти в Петербурге отказали организаторам марша несогласных в проведении 1 мая шествия по Невскому проспекту, предложив для акции другое место. В Мурманской области первый заместитель главы администрации Терского района Валерий Филипченков признан виновным во взяточничестве. Суд в Москве санкционировал арест главы администрации Тамбова Максима Косенкова. Иракские войска блокировали в городе Басра мечный офис движения, возглавляемого радикальным шиитским лидером Мактадой Ас-Садром. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А возвращаясь к планам объединения Москвы и Московской области, а также объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, об этом мы еще поговорим в итоговом выпуске программы «Время свободы» среди других важных и интересных тем. Сегодня этот выпуск ведет мой коллега Андрей Шароградский в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. сейчас мы продолжим разговор на российские темы, но уже в рамках обзора свежих европейских газет «Взгляд», так сказать, со стороны. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что пишет о России?
«Захлёстывающая аннексия», так назвал свою статью Financial Times Март Лаар. Владимир Путин ускорил, пишет он, ползучую аннексию грузинских территорий Москвой. Теперь она уже не ползет, а захлёстывает волной. Это победа тех, кто оказывал давление на Путина, чтобы он отдал это распоряжение до своего переезда из Кремля в Белый дом на пост премьер-министра. И это происходит в то время, как предложения Грузии по мирному урегулированию ситуации в Абхазии и Южной Осетии остаются незамеченными. Западу следует очнуться от спячки, осудить гамбит Путина и поддержать предложение Грузии. Игнорировать захваты земель Москвой, выдержанные в советском стиле, значит обострить раздоры на Южном Кавказе. Согласно поручению Путина, Россия откроет на этих двух территориях представительства, которые будут защищать интересы российских граждан, проживающих там, и крепить сотрудничество. Россия заявит, что на двух грузинских территориях проживает много ее граждан, которых следует защитить. После того, как она незаконно раздавала свои паспорта всем, кто остался там после гражданских войн и этнических чисток 90-х. Те, кто не умеет учиться на уроках истории, обречены ее повторять, напоминает Март Лаар и сравнивает действия российского руководства с действиями Гитлера в Судетской области. В 1937 году Гитлер агитировал за соблюдение прав судетских немцев в Чехословакии, а в 1938 аннексировал Судетскую область, присоединив ее к Рейху и очистив от лиц негерманской национальности. Из Абхазии почти все грузины, армяне, эстонцы, греки и русские, около 500 тысяч человек в общей сложности, уже уехали. Россия признает международные границы Грузии, но действия России идут вразрез с ее словами. Так оценивает политику России автор статьи Март Лаар, экс-премьер-министр Эстонии, ныне советник грузинского правительства.
Ну, отсюда и резкость, конечно же, и бывшая должность его, и нынешняя. Давайте от внешней политики России перейдем к внутриполитическим проблемам. Что пишут?
Возрождению России мешает нехватка квалифицированных кадров. Так оценивают ситуацию Стефан Уэкстил и Нил Бакли в Financial Times. Российская энергопромышленность намеревается влить 100 миллиардов долларов в модернизацию ветхих электросетей страны. Но она может не найти достаточного количества инженеров, чтобы выполнить эту работу. Столкнувшаяся с серьезным недостатком квалифицированных кадров, напоминают авторы, российская электроэнергетическая монополия РАО ЕС ищет специалистов по всему миру. Она уже давно нанимает инженеров по контракту в странах бывшего Советского Союза, но теперь она их ищет и в Китае, и Евросоюзе, и Турции, и Иране. «Нас волнует проблема рабочей силы, ведь одновременно будет развиваться столько проектов», отметил финансовый директор компании Сергей Дубинин. Работодатели сталкиваются с такой же нехваткой по всей России. Инженеры, технические специалисты и коммерческие директора пользуются наибольшим спросом, и самые большие трудности предрекаются в растущей строительной области. Глава Альфа-банка, одного из крупнейших российских банков, Петр Авин, утверждает, что нехватка рабочей силы – это настоящая проблема. Главный экономический советник президента Владимира Путина Аркадий Дворкович утверждает, что выход из положения состоит в том, чтобы инвестировать в систему образования, в особенности по части менеджмента и инженерии. Но другие не столь уверены в этом. Экономисты утверждают, что перегруппировка потребует более гибкого трудового законодательства. К тому же, с учетом российских масштабов, плохо развитой транспортной системы и непригодных жилищных условий, люди неохотно переезжают с места на место.
Ну и в завершении давайте поговорим на самую сладкую для газетчиков российскую тему. И, прежде всего, я имею в виду газетчиков, которые работают в таблоидах. Слухи о разводе и новой женитьбе Владимира Путина.
Да, конечно, Алина не собирается замуж за Путина, так пишет Родриго Фернандес в «Эль Паис», к радости, наверное, читателя этой газеты. Гимнастка и олимпийская чемпионка Алина Кабаева пригрозила подать в суд на газету «Московский корреспондент» за публикацию сообщения о том, что у нее любовная связь с российским президентом. Издание написало, что Кабаева выйдет замуж за Путина после того, как он оставит президентский пост. Пресс-секретарь гимнастки Елена Овчинникова позвонила в газету и потребовала, чтобы издание опубликовало опровержение статьи под названием «Владимир Путин женится на Алине Кабаевой». Вопросительный знак. Овчинникова заверила, что сообщение о том, что олимпийская чемпионка собирается замуж за российского лидера – ложь. Издание писало, что по информации источника из московских компаний, специализирующихся на проведении корпоративных праздников, был объявлен некий закрытый тендер на проведение свадьбы популярной пары. Кроме того, сообщалось, что свадьба 55-летнего Путина с Кабаевой, которой в мае исполнится 25, без сомнения состоится в Константиновском дворце под Петербургом. Скорее всего, празднование пройдет в день Святой Троицы, писала газета, которая по православному календарю в этом году приходится на 15 июня. Этот брак стал возможен потому, что, по информации московского корреспондента, Путин 2 месяца назад развелся со своей женой Людмилой. Все это время Кремль отказывался реагировать на эти слухи, выполняя приказ, данный Путиным несколько лет назад, не комментировать частную жизнь ни его самого, ни его супруги, ни его дочерей.
К сожалению, журналист еще не упомянул, что в газету «Московский корреспондент» еще пришли и сотрудники силовых структур, видимо, для того, чтобы удостовериться, что источники у газеты были действительно надежные. Мы, конечно, продолжим следить за этой историей, как и за другими важными и интересными темами. Спасибо, Иван. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Иван Толстой. А мы продолжим разговор в рамках информационной программы «Время свободы», разговор на международные темы. Папа Римский Бенедикт XVI, совершающий визит в США, встретился с жертвами католических священников-педофилов. Перед этим он провел в Вашингтоне мессу под открытым небом. О последних событиях в визите папы в Америку, который привлек широкое общественное внимание, рассказывает моя коллега Светлана Вольская.
Встреча Бенедикта XVI с жертвами педофилов состоялась в часовне посольства Ватикана в Вашингтоне. Папа Римский сказал, что будет молиться за них и за их семьи. Каждая встреча продолжалась примерно 25 минут. Некоторые из тех, с кем беседовал понтифик, не могли сдержать слез. По их признанию, слова, которые они услышали, были эмоциональными, искренними и обнадеживающими. В тот же день Бенедикт XVI отслужил мессу на центральном стадионе Вашингтона. На ней присутствовали свыше 40 тысяч верующих. Папа вновь говорила о сексуальных скандалах, которые потрясли американскую католическую церковь. Обращаясь к верующим, Бенедикт признался, что никакие его слова не могут описать боль и ущерб, причиненный священниками-педофилами.
Я признаю, что католическая церковь в Америке не может не испытывать боль от происшедшего. Ни одно мое слово не опишет страданий, которые были нанесены детям, пострадавшим от развратников. Теперь важно, чтобы каждая из жертв была окружена нашей заботой и любовью.
Понтифик назвал ситуацию трагичной и публично извинился за тех, кто совершил преступление. По его словам, церковь будет делать все возможное, чтобы дети-католики чувствовали себя в безопасности.
Мы уже предприняли огромные усилия, чтобы честно и достойно справиться с этой трагической ситуацией, и чтобы дети, наше главное сокровище, которых Создатель любит так искренне и глубоко, могли расти и развиваться в безопасном мире. Мы будем продолжать искоренять зло. Я говорил об этом на встречах с местными епископами. Сегодня я стараюсь поддержать каждого из вас и обращаюсь к вам с просьбой поддержать и утешить ваших детей. Также я прошу вас любить и верить вашим священникам.
Сегодня Бенедикт XVI посещает Нью-Йорк, где выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН. Светлана Вольская, Радио Свобода.
От международных тем вернемся к российским. Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор скандально известному екатеринбургскому бизнесмену Павлу Федулеву. Он признан виновным в организации массовых беспорядков при попытке силового захвата крупнейшего в городе строительного рынка и приговорен к 9 годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей. Это первый в России приговор суда по делу о так называемом рейдерстве. Рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Это сейчас территория строительного рынка «Оборонснабсбыт» обнесена легкой ажурной решеткой, а торговые павильоны блестят зеркальными вентилируемыми фасадами. В декабре 2003 года вокруг рынка стоял глухой бетонный забор, по которому шла колючая проволока. Огромные металлические ворота захватчики вскрыли пилой-болгаркой. Люди из подконтрольных Павлу Федулеву частных охранных предприятий привезли с собой кувалды, цепи, дубинки и оружие. Между ними и охраной рынка произошла перестрелка. Руководил действиями захватчиков Андрей Наймушин, второй подсудимый в этом процессе. Судья Николай Павлов зачитывает показания свидетелей. Людей валили на землю, били палками и ногами.
Подсудимый Наймушин также постоянно связывался с подсудимым Федулевым, докладывал ему о ходе реализации плана, получал от него указания о необходимости продолжения массовых беспорядков и удержания захваченной территории.
В этом уголовном деле 47 томов, более сотни пострадавших, столько же свидетелей, некоторых из них в суде пришлось допрашивать анонимно. Следствие установило, Федулев им угрожал, говорит представитель государственного обвинения Татьяна Шевкунова.
Избить и убить и привлечь к уголовной ответственности. Ну, у нас был допрошен ряд свидетелей под псевдонимом. Это просто люди в целях их безопасности были зашифрованы.
Местная пресса называет Федулева уральским олигархом. В разные годы его признавали и лучшим предпринимателем, так сказать, по совокупности заслуг, и самым нерадивым промышленником за то, что задерживал заработную плату на своих предприятиях. Несколько раз он пытался стать сенатором от соседней Курганской области, а наиболее ярко засветился 13 сентября 2000 года при попытке захвата екатеринбургского завода «Уралхиммаш». Кадры драки с участием депутата областного законодательного собрания Павла Федулева и депутата Государственной думы Антона Бакова тогда показали все российские телеканалы. Чтобы разобраться в ситуации, в Екатеринбург специально приезжала обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская и написала серию разгромных материалов. Ведь кроме «Химмаша» были еще и гидролизные заводы и горно-обогатительный комбинат в городе Качканар Свердловской области. В ближайшем окружении Павла Федулева было убито несколько человек. Но он, по словам эксперта Центра экстремальной журналистики Сергея Плотникова, всегда выходил сухим из воды.
Начиная с качканарской истории, где будто бы, по мнению предварительного следствия, он дважды продал акции этого предприятия, и через какое-то довольно продолжительное время в Москве состоялся суд. Вскоре, если я не ошибаюсь, Павел Анатольевич был амнистирован. Мне кажется, причина как в личности Павла Анатольевича, потому что все-таки он одиозен, я, пожалуй, другую такую фигуру, и публичную, и теневую, даже вам и не назову. Честно говоря, я думал, что в этот раз нас ожидает какая-то такая же история. Ну вот, состоялся приговор суда. 9 лет – это серьезно. Я такого не ожидал.
Еще Павла Федулева подозревали в подделке ценных бумаг и мошенничестве. Дважды задерживали. Год он провел в одном из следственных изоляторов Москвы и даже объявлял там голодовку. В третий раз его задержали 1 ноября 2006 года прямо в элитном клубе, где Федулев учился танцевать латиноамериканские танцы. Задержали как раз по делу оборонснабсбыта. И оно было доведено до суда. Судья Николай Павлов оглашал приговор почти 5 часов. Павел Федулев и Андрей Наймушин были признаны виновными в организации массовых беспорядков и мошенничестве при попытке захвата рынка оборонснабсбыт. Мошенничество выразилось в том, что подсудимые подготовили фальшивые доверенности и судебные решения, позволявшие им сменить руководство рынка. К слову, и частные охранники, участвовавшие в захвате, и судья, вынесший неправомочное решение, еще год назад были приговорены к реальным срокам заключения. В этом процессе Андрей Наймушин получил 6 лет лишения свободы, Павел Федулев и еще больше.
Окончательно назначить Федулеву Павлу Анатольевичу наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей.
Представители защиты собираются обжаловать приговор, говорит супруга Павла Федулева Елена Копылова.
Я считаю, что Павлом совершены ошибки, не оправдываю его в некоторых направлениях, но все же я считаю, что решение суда не обоснованное.
Представитель оборонснабсбыта Денис Пучков напротив приговором доволен.
Я считаю, что это абсолютно справедливое наказание за содеяние. Социальная справедливость в этом плане восстановлена.
Приговор Павлу Федулеву и Андрею Наймушину, по оценкам экспертов, отслеживающих российскую судебную практику, это первый обвинительный вердикт в России по делу о рейдерстве, силовом захвате предприятия. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российский Аэрофлот готов вести переговоры о покупке доли в итальянской авиакомпании «Алиталия», которая находится в тяжелейшей финансовой ситуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с будущим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Отвечая на вопросы журналистов, Путин также опроверг появившиеся в российских СМИ сообщение, что он собирается жениться на известной гимнастке Алине Кабаевой. В Самаре правозащитники провели пикеты против пыток и жестокого обращения с задержанными в милиции. Власти Петербурга отказали организаторам марша несогласных в проведении 1 мая шествия по Невскому проспекту, предложив для акции другое место. Однако активисты оппозиции заявили, что намерены провести первомайскую демонстрацию по ранее запланированному маршруту. В Мурманской области первый заместитель главы администрации Терского района Валерий Филипченков признан виновным во взяточничестве. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы и крупному штрафу. Суд в Москве санкционировал арест главы администрации Тамбова Максима Косенкова. Он был задержан в среду в Москве по подозрению в похищении человека. Иракские войска блокировали в городе Басра местный офис движения, возглавляемого радикальным шиитским лидером Мактадой Ас-Садром. Информации о возобновлении боев между шиитскими повстанцами и правительственными силами нет. Израиль объявил о планах строительства 100 жилых домов на западном берегу Иордана. Строительство будет развернуто в районе поселения Ариэль. Израиль надеется, что планы создания жилья будут учтены в окончательном мирном соглашении с палестинцами. Североатлантический союз выразил поддержку Грузии в связи с позицией России по укреплению связи с сепаратистскими регионами Абхазии и Южной Осетии. Представитель НАТО Джеймс Апатурайя заявил, что союз выступает за отказ Москвы от принятых решений. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Продолжим разговор о новостях, рассказываем о последних культурных событиях. У микрофона Игорь Померанцев.
В Турции парламентская комиссия приступила к обсуждению предложения правительства смягчить закон, ограничивающий свободу слова и часто используемый для преследования интеллектуалов. В частности, речь идет о законе, предусматривающем наказание за оскорбление тюркизма. Среди турок, которых обвиняли в нарушении этого закона, лауреат Нобелевской премии, писатель Орхан Памук и армянский журналист Грант Динг, застреленный турецким националистом-фанатиком. На будущей неделе турецкий парламент, скорее всего, проголосует за смягченный вариант закона. В середине мая в музее Эсля в венском пригороде Клостерн-Ойбург откроется выставка 22 израильских и палестинских художников. Она называется «Пересечение голосов». По словам устроителей, выставка свидетельствует, что художники по обе стороны баррикад могут найти общий язык. В начале мая в Вену приедут 11 художников-евреев и 11 художников-арабов, чтобы принять участие в подготовке экспозиции. В Бельгии отметили 50-летие со дня открытия выставочного павильона «Атомиум», построенного в 1958 году для Всемирной выставки в Брюсселе. Сооружение в 102 метра высотой представляет собой увеличенный в 150 раз кристалл железа, 9 стальных сфер, соединенных трубами. Павильон задумывался как временный, однако до сих пор функционирует и принимает посетителей. Бельгийцы считают «Атомиум» ответом французам на Эйфелеву башню. 50-я годовщина была отмечена фейерверком, концертами, выставками и демонстрацией фильмов Альфреда Хичкока «Головокружение» и Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». 21 апреля в Праге в рамках международной книжной выставки и биеннале творчества Франца Кафки и Хорхе Луиса Борхеса состоится конференция, посвященная Борхесу. Ее организовало сообщество немецкоязычных писателей Праги. В ходе конференции участники смогут послушать записи голоса аргентинского классика XX века. На острове Мартиника в возрасте 94 лет умер французский поэт Эме Сезер, один из основателей негритюда, идеологии художественного, культурного и политического самосознания негритянских народов. Впоследствии негритюд оказал влияние на движение «Black is beautiful» – «черный значит прекрасный» в США. На похоронах Сезера в воскресенье будет присутствовать президент Франции Николя Саркози, который назвал Сезера символом надежды для угнетенных народов. Папа Сезер, как его называли на родине, с 45 по 2001 год был мэром города Форт-де-Франс, административного центра Мартиники. Его стихи изучают во французских школах, а пьесы ставят в лучших театрах Франции.
Игорь Померанцев, «Новости культуры». Продолжим культурные темы. Фестиваль «Новый европейский театр», празднующий свое десятилетие, привез в Москву один из лучших коллективов мира – «Новый Рижский театр». С 17 по 24 апреля на сцене Центра имени Мейерхольда он играет 6 спектаклей в режиссуре Альвиса Херманиса. Рассказывает Марина Тимашева.
Фестиваль «Новый европейский театр» организован в 1998 году московскими театральными критиками Мариной Давыдовой и Романом Должанским. С тех пор «Новый Рижский театр» – постоянный гость фестиваля. Марина Давыдова говорит.
Гастроли «Нового Рижского театра» – это не просто приезд некоего театра, это приезд старых друзей, за творчеством которых мы следим практически с самого начала возникновения этого театра. Более того, мы практически ровесники, потому что фестиваль «Нет» возник в 1998 году, а Альвис Херманис пришел пришел в Новоевский театр в 97-м. И Алвис Херманис и его команда, они, собственно, созидали этот самый новый театр. А сейчас и Алвис, и Новоевский театр приезжают сюда уже как звезды Европейского театра. Нам очень это приятно.
«Гастроли» открывает спектакль по рассказу Татьяны Толстой «Соня». Его привозила в Москву в прошлом году «Золотая маска», но все, кто видел, хотят смотреть снова. Спектакль играют на русском языке. В главной роли артист Гунтерс Абалинш, и Алвис Херманис объясняет, почему женскую роль играет мужчина.
Ну, как помните по рассказу, речь идет про женщину, которая огромная, очень некрасивая. Я не мог предположить, что актрисы будут рады, если им предложить такую роль, тем более было ясно, что чтобы сыграть абстрактную женщину, женщину вообще, это может сделать только мужчина.
Два других наименования – «Латышские истории» и «Звук тишины» – впервые в Москве. Они не имеют литературной основы и сочинены самим театром. В первом рассказаны истории реальных людей. В Латвии спектакль играют 6 вечеров, и в него входит 20 историй. Москва увидит 6 частей в 2 приема. Про бывшего моряка, женщину-таксиста, солдата, воспитательницу детского сада, шофера автобуса и двух воспитанников детского дома. Их играют сами дети, рассказывают о собственной жизни. У спектакля «Звук тишины» есть подзаголовок. Концерт Саймона и Гарфункеля в Риге в 1968 году, которого никогда не было. В «Звуке тишины» мы встретим персонажей, с которыми знакомы по другой выдающейся работе театра. Она называется «Долгая жизнь». Действие происходит в наши дни в коммунальной квартире, заселенной старыми и немощными людьми. В «Звуке тишины» мы видим их такими, какими они были в 60-е. Алвис Херманис говорит.
Мы сели в машину времени и все прокрутили 40 лет раньше. Этот спектакль, в общем, посвящен то, что мы понимаем под духом 60-х годов.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». 9 апреля на сайте ежедневного журнала была опубликована статья политолога Алексея Макаркина «Системность без иммунитета. Критический прогноз будущего партии «Яблоко». Только что эта история получила продолжение. Пресс-служба «Яблоко» распространила письмо, в котором утверждается, что ежедневный журнал отказался предоставить члену бюро «Яблоко» Галине Михалевой право открытого ответа на статью Макаркина. Этой теме посвящен очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Александр Гостев.
Как пишет вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин на сайте ежедневного журнала, по его мнению, судьба Григория Явлинского и его партии закономерна. «Яблоко» не может наладить отношения ни с властью, ни с большинством оппозиционных политических сил.
В 90-е годы Явлинский пытался создать в российских условиях цивилизованную партию по образцу классических демократий, когда оппозиция не только не сговаривается с властью о министерских портфелях, но и последовательно голосует против проекта бюджета, вносимого правительством, даже если этот проект ей в чем-то понравился. Для сторонников власти «Яблоко» было слишком оппозиционным, а для его противников излишне провластным, потому что выступало за рыночную экономику и демократические реформы. В довершение всех бед традиционный избиратель «Яблока» – врач, учитель, инженер, научный сотрудник, в общем, интеллигент, обычно проигравший от реформ 90-х, еще несколько лет назад начал переходить либо к власти, который благодарен за то, что перестали задерживать зарплату, либо к Глазьеву. В нем часть «Яблочников» увидела настоящего левого. Этому способствовала общая невнятность не только позиции партии, но и имиджа Явлинского. Его все больше воспринимали как теоретика, а не практического политика.
Как считает Алексей Макаркин, «Яблоко» все последние годы позиционирует себя как системная политическая сила, хотя и сохраняющая свою идеологическую особость.
Проблема в том, что линия на системность выгодна преимущественно федеральному руководству «Яблока». Для многочисленных же партийных активистов системность не означает иммунитета от арестов и иных преследований. Поэтому интересы Явлинского и части яблочных активистов могут разойтись. Что будет с «Яблоком» в дальнейшем? Преемника Явлинскому в яблочных рядах не предвидится. Партия слишком тесно связана со своим основателем, пусть даже и утратившим былую популярность. Многие активисты останутся в партии по инерции. Все же привыкли за много лет, да и привлекательной альтернативы они не видят. С политической сцены партия не уйдет. Само ее существование крайне выгодно власти, ибо демонстрирует наличие демократов в российской партийной системе на случай претензий со стороны европейцев и американцев.
Алексей Макаркин делает вывод. История «Яблока» не окончена, но это история, по его мнению, медленного и печального угасания. Через несколько дней партия «Яблоко» подготовила ответ на эту статью. «Не спешите нас хоронить». Его написала член бюро партии Галина Михалева. Вот фрагмент из этого ответа.
Алексей Макаркин ошибается, когда говорит, что наше существование выгодно власти, потому что она действует с оглядкой на Запад. Этой власти последнее время было все равно, что говорили о нашей стране в Европе и в Америке. Нас специально не уничтожали, это правда. Но и выжить нам не помогали. Вспомните результаты в последних избирательных циклах. Что же касается уходов отдельных людей, мы не секта, кто хочет, уходит, но приходит и много новых людей. Даже после последних выборов. Нас начали хоронить еще в 93-м году. Имен тех, кто это делал, уходя из партии и предрекая ей после этого развал, уже никто не вспомнит.
Радио «Свобода» попросила Галину Михалеву пояснить, в чем, по ее мнению, заключается ошибочность выводов Алексея Макаркина, которого она подчеркнуто называет уважаемым политологом.
Макаркин считает, что мы уже почти умерли, но на самом деле люди из СПТ это утверждают, начиная с 2004 года. Вторая тема – это объединение демократов, так называемое, которое Макаркин считает важным. А я в этой статье объясняю, что это для дела защиты прав граждан и для дела, собственно, политической устойчивости этой части спектра. Это совершенно неважное мероприятие, мероприятие скорее имитационное. Ну и еще одна тема, она связана с финансированием вот этой разномастной, малозначимой оппозиции нашими беглыми олигархами, что тоже на самом деле это такое проклятие, от которого очень трудно избавиться.
Эта история получила неожиданное развитие, когда пресс-служба партии «Яблоко» распространила письмо под заголовком «Цензура в ежедневном журнале», где утверждается, что редактор ЕЖ Александр Рыклин фактически по политическим мотивам отказался разместить статью Михалевой под надуманным, по мнению руководства «Яблоко», предлогом. Вновь мнение члена бюро партии Галины Михалевой.
У меня представление было, что ЕЖ, который подает себя как достаточно свободное издание, критическая, оппозиционная, будет рад поместить такую статью. Сначала мне ответили, что господин Рыклин, редактор этого издания, что это не соответствует их форматам, претензии, значит, к содержанию. А дальше мы сослались на закон о СМИ, в соответствии с которым, если в содержании публикации не соответствует действительности, те, кто в этой публикации затронут, имеют право на ответ. Ну и на это нам сказали, что мы на самом деле не СМИ никакое, а мы что-то вроде блога в ЖЖ, поэтому это нас совершенно не касается. Ну и вот мы имеем в якобы оппозиционном издании сетевом позиции, которые ничем невозможно отличить от позиции российской газеты, то есть это цензура прямого вида.
Для того, чтобы окончательно прояснить позиции сторон, мы обратились к редактору ежедневного журнала Александру Рыклину. Вот его видение ситуации.
Мы действительно не опубликовали текст госпожи Михалевой, поскольку он показался нам неуместным для нашего издания. Никакой политической подоплеки в этом совершенно нет. Он просто беспомощно написан. Кроме всего прочего, госпожа Михалева не представляет для нас большого интереса как автор. Ежедневный журнал – это все-таки некая компания авторов. Их фотографии размещены у нас на обложке. И вот, собственно, и все. Вся история. А то, что действительно нет никакой политической подоплеки, так это доказывает то, что совсем недавно, буквально там пару недель назад, у нас стоял текст господина Митрохина, который, насколько я помню, тоже вполне видный член «Яблока».
Мнение редактора ежедневного журнала Александра Рыклина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российский «Аэрофлот» готов вести переговоры о покупке доли в итальянской авиакомпании «Алиталия», которая находится в тяжелейшей финансовой ситуации. В Самаре правозащитники провели пикеты против пыток и жестокого обращение с задержанными в милиции. Власти Петербурга отказали организаторам марша несогласных в проведении 1 мая шествия по Невскому проспекту. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трифилова.
Общий объем экономики России в первом квартале увеличился на 8% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. В четверг министерство повысило прогноз темпов роста ВВП в текущем году с 7,1% до 7,6%. В 2007 году объем экономики России увеличился на 8,1%. Государственная Дума России приняла сегодня в третьем заключительном чтении закон о стимулировании добровольных пенсионных отчислений населения. Он предусматривает 100% софинансирование со стороны государства добровольных пенсионных накоплений граждан, но не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер ежегодно будет вносить не менее 2 тысяч рублей. Срок государственного софинансирования накоплений составит 10 лет. Период действия самой программы, когда в ней смогут участвовать все желающие, составит 5 лет, начиная с 1 октября 2008 года. Говорит председатель Комитета палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Сумма софинансирования со стороны государства увеличена нами для работающих граждан с 10 до 12 тысяч в год, для работающих пенсионеров, которые отказались получать пенсию, с 30 до 48 тысяч в год. То есть за каждую тысячу, которую перечислят неработающие пенсионеры, в пределах этой суммы 4 тысячи добавит им государство.
Состояние транспортной системы по-прежнему не соответствует инновационному сценарию социально-экономического развития России, а региональная неравномерность транспортной инфраструктуры ограничивает развитие единого экономического пространства и использование конкурентных преимуществ регионов. Как заявил министр транспорта Игорь Левитин, сейчас 40 тысяч населенных пунктов, где проживает более 3 миллионов человек, не обеспечены постоянной связью с транспортной сетью по автодорогам с твердым покрытием. Не менее сложная ситуация, по его словам, складывается и в крупных городах страны, прежде всего в Москве.
Около 60% транспортной сети здесь работает в режиме перегрузки. В настоящее время 80% магистральных дорог и транспортных развязок города, особенно в центральной части, исчерпали свою пропускную способность. Нехватка сети улиц в городе примерно в Москве 350-400 километров, что приводит к снижению скорости движения транспортных потоков, росту числа дорожно-транспортных происшествий.
Общий объем инвестиционной программы российской электроэнергетики до 2010 года превысит 4 триллиона рублей, или в пересчете по текущему курсу 170 миллиардов долларов, сообщил председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Согласно этому документу, уже в 2008 году объем ввода новых энергетических мощностей в стране на четверть превысит показатель минувшего года, а к 2010 году он увеличится еще в 4 раза по сравнению с 2008. Сам же энергохолдинг, по словам Анатолия Чубайса, организационно прекратит свое существование уже в июле.
Самое главное, что ставилось в числе наших задач, на сегодня сделано. Генерирующие компании сформированы полностью, 20 тепловых и одна гидрогенерирующая. Сетевой комплекс реструктуризирован в соответствии с исходными замыслами. Завершается консолидация федеральной сетевой компании и прошли собрания акционеров во всех 11 межрегиональных распределительных сетевых компаниях. Ну и, собственно говоря, в структурной части остается последний небольшой ход под названием «Ликвидация РАО ЕС».
Количество абонентов сотовой связи в России в марте 2008 года увеличилось на 0,9% по сравнению с показателем предыдущего месяца и достигло примерно 168 миллионов, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, составил 115,7%. Три крупнейших в России оператора сотовой связи, компании МТС, Вымпелком и Мегафон, к концу марта занимали на рынке сотовой связи страны примерно 36, 25 и 22% соответственно. Украина 16 мая официально станет 152-м участником Всемирной торговой организации, заявил представитель Министерства иностранных дел страны Василий Кириллич. По регламенту это происходит через 30 дней после ратификации парламентом той или иной страны протокола о ее присоединении к ВТО. Украина подписала этот документ в начале февраля, а 16 апреля одобренный парламентом протокол подписал и президент страны Виктор Ющенко. Таким образом, Украина сможет присоединиться к переговорному процессу о вступлении России во Всемирную торговую организацию, который пока не завершен из-за несогласованности отдельных вопросов, говорит представитель Министерства экономического развития и торговли России Максим Медведков.
Те страны, которые уже в ВТО, хотят в ходе переговоров о присоединении других стран получить какие-то дополнительные уступки, дополнительные выгоды. И очень часто эти требования со стороны членов ВТО присоединяющимся странам выше, чем те обязательства, которые они сами имеют. Вот поэтому мы и говорим, что к нам предъявляют требования, которые они сами не выполняют. И для нас это в большей части неприемлемо, потому что если есть равенство, но равенство должно быть абсолютным и неотносительным. Кто-то не может быть равнее другого.
Курс доллара на сегодня 23 рубля 37 копеек. На выходные понедельник он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 37 рублей 23 копейки. Курс на следующие дни также не изменился. На международных торгах за евро дают доллар 59 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. За последние годы в мире резко возросли кражи произведений искусства. Британский регистр похищенных произведений искусства – уникальная организация, помогающая полиции, музеям и коллекционерам находить похищенные картины и скульптуры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В феврале этого года в Цюрихе произошла крупнейшая в европейской истории кража произведений искусства. Четверо вооруженных людей в масках ворвались в музей Эмиля Бьюэрля и похитили четыре полотна – картины Сезанна, Дега, Ван Гога и Мане – общей стоимостью в 160 миллионов долларов. А тремя днями ранее две картины Пикассо были похищены с выставки в швейцарском городке Пфаффикон. Ежемесячно в мире похищается более 1000 произведений искусства. Согласно информации регистра похищенных произведений искусства, штаб-квартира которого находится в Лондоне, из музеев и частных коллекций похищено более 7500 картин кисти знаменитых мастеров, из них 572 работы Пикассо, чья живопись бьет мировые рекорды стоимости на аукционах. Всего же в банке данных регистра значится более 180 тысяч похищенных произведений искусства, картин, скульптур, произведений декоративно-прикладного и ювелирного искусства, а также антиквариата. Возникает законный вопрос: неужели похитители широко известных музейных ценностей и картин знаменитых художников столь наивны, что предполагают продать их на художественном рынке? Ведь любая попытка легально сбыть краденую и хорошо известную по репродукциям и застрахованную картину неизбежно завершится арестом продавца. Что же движет международными арт-грабителями? Как они сбывают краденое? В интервью «Радио Свобода» на эти вопросы отвечает основатель и директор регистра похищенных произведений искусства Джулиан Рэдклифф.
Ну, во-первых, ими движет надежда, что они смогут получить выкуп у владельца похищенной картины или у ее страховщика. Такие случаи бывают. Другая возможность для них сбыть картину – продать ее за пятую или десятую часть стоимости другому преступнику или дилеру, который предполагает, в свою очередь, продать ее через 10 или 20 лет. Через 20 лет такой дилер обычно продает картину, используя ложную атрибуцию, скажем, как авторскую копию или как произведение школы украденного художника, причем за намного меньшую цену, чем предложили бы такие аукционные дома, как Сотбис, Кристис или крупные арт-дилеры. Существует черный художественный рынок, на котором люди покупают подозрительные или украденные вещи или просто закрывают глаза на их сомнительное происхождение. При этом они надеются сбыть их менее респектабельным, чем они сами покупателям. Нередко при этом такой дилер просто соблазняется тем, что покупает картину намного дешевле ее рыночной стоимости, надеясь получить значительный доход, и лишь после этого обнаруживает, что картина краденая.
Каков же процент раскрываемости краж произведений искусства?
Если владелец очень дорогой и известной картины способен ждать 20 лет после ее кражи, то у него есть шанс в 15%, что картина найдется. Однако для недорогих произведений искусства, не только картин, но и ювелирных изделий антиквариата, такой шанс не превышает 1%.
Основанный в 1991 году в Лондоне регистр похищенных произведений искусства играет огромную роль в поисках украденных картин, скульптур и антиквариата. Его услугами пользуются полиция Европы и Америки, а также крупнейшие музеи и галереи, в том числе и российские. 40 аукционных домов всего мира обращаются за консультациями в регистр, прежде чем выставить на аукцион картину подозрительного происхождения. Регистр исследует происхождение картины и легальность ее продажи. Пользователи регистра уплачивают небольшой регистрационный взнос, а в случае помощи в обнаружении и возвращении украденного дорогого произведения искусства выплачивают регистру 20-30% от его рыночной стоимости. Сейчас в регистре работают 33 сотрудника, в том числе искусствоведы и бывшие полицейские. Регистр не только сотрудничает с полицией в поисках украденных музейных ценностей, но и занимается выявлением подделок картин известных мастеров, которых в наше время расплодилось немало. Директор регистра Джулиан Рэдклифф особо подчеркивает тесные связи организации с Интерполом и полицией многих стран.
Мы очень тесно сотрудничаем с полицией и не предпринимаем никаких операций без согласования с ней. 5 человек нашего персонала в Англии по совместительству служат в отделе по раскрытию краж произведений искусства Скотланд-Ярда. Они настоящие полицейские и работают у нас не полный рабочий день. Мы сотрудничаем с полицией всего мира и даже проводим для полицейских специальные семинары.
Говорил основатель и директор британского регистра похищенных произведений искусства Джулиан Рэдклифф. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Несколько самых важных и интересных тем. Эксклюзивное интервью с председателем ПАСЕ, который взял наш корреспондент Данила Гальперович в Страсбурге. Власти Петербурга отказали организаторам марша несогласных в проведении 1 мая шествия по Невскому проспекту. Поговорим также на некоторые другие международные темы и, конечно же, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интерес к Ливии, который может стать еще более крупным игроком.
Оператор, по-видимому, был убит снарядом израильского танка. Момент выстрела был заснятым.
Глава администрации Тамбова задержан в Москве сотрудниками милиции.
Я буду добиваться расследования в отношении людей, которые организовали вот эту недопустимую ситуацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».